толковать Библию.
Добрый вечер. Как спрашивал мой один знакомый, который всегда у людей как-то становилось, они всегда отвечали добрый. Хотя даже, может, он не был. Поэтому, как бы, не утверждаю, может быть. Добрый ли вечер? Добрый. Братья и сестры, добрый вечер, да, слава Богу. Хотел бы, вот, опять мне пришлось подменять квалифицированных лекторов. Но хочу напомнить, о чем мы вот вчера начали говорить. Это о всяких методах толкования Библии, которые, вот я повторю его, что Писание может быть объяснено только самим Писанием, и что, как однажды выразился один самый неглупый человек, если мы рядом с непонятными туманными местами расположим другие отрывки на ту же тему и свяжем воедино их содержание, то простота и ясность Писания засияет перед нами, как свет от десятков, связанных вместе восковых свечей в сравнении с одной. И вот я уверен, что не только у Данкана или у Чарльза или у других умнейших исследователей Библии, и у вас тоже есть на полях такие вот заметочки, да, которые вы сами нашли. И, быть может, они уже пылятся, я вот вижу вот уже очень старые Библии, в которых, может быть, там уже два десятка лет, на которых вот действительно хранятся вот сокровища. И, может быть, наоборот, человек совсем недавно пришел к вере, но где-то он сделал свою находочку, поставил вот этот, вот эту параллель, над которой, быть может, бьется сам Данкан. И как-то и он говорил, и вот Игорь Сипягов мне говорил, что бывает такое, что в переписке с новым студентом он задает вопрос, и он этим своим вопросом дает ответ над тем, что он бился, например, уже не один десяток лет. И вот я почему и хотел вот именно об этом говорить с вами, потому что это действительно очень важно. И это действительно вот никакой другой способ не даст такого результата в исследовании Библии. Потому что иначе, используя другие методы, можно зайти очень далеко, совсем далеко от истины.
Особенно опасно Библию покрывать новыми научными изысканиями. Совсем
сложно. Совершенно. Хотя иногда они наоборот подтверждают.
Как правило, запутывают еще.
Хотя, иногда они подтверждают. Например, открытие клонирования не оставило сомнений, что большинство людей почему не верили в Библию. Потому что они не верили в возможность воскресения или создания из ребра. А последние изыскания показывают, что даже не надо было все ребро, да, достаточно было одной клеточки, да, всего. И если человек дошел до такого, то у людей не осталось больше поводов сомневаться в возможности воскресения. Потому что если созданный Богом человек может это, уже дошли до такого, то уж Творец-то может гораздо больше. Поэтому я вот еще раз прошу, даже, может, кто считал, что это не столь важно или как-то не нужно вот это копаться, вот как-то достаточно верить, как поверь, что Христос твой личный спаситель, и, в принципе, все нормально. Больше не надо вот это копаться, вот это в каждом слове. Может, она и не надо, но польза, мне кажется, вот очевидна. И я вот всегда об этом как-то вот сначала, вот когда мы начали. Меня там подключили к журналу «Утренняя звезда», к созданию. Я вот всегда как-то пытался и всех вас вот в первых номерах писал о том, что действительно мы только частицы тела Христова, и каждому нам дано только частица его там характера или его знания, или его понимания. И только Христос мы будем, когда мы это все постараемся вместе сложить. То, что я там что-то расскажу или гораздо более там одаренные братья, все равно этого будет недостаточно. Именно нужно пытаться вот объединять вот эти. Поэтому вот как-то после того, как первого моего лекции подошел брат Антон и спросил, в общем-то интересно, что-то ему понравилось. И он сказал, а можно я? Так, я что-то изложу, тоже в состоянии. Я говорю, конечно же, потому что я вот в восьмом, по-моему, номере, да, который я там пытался там редактировать, я так и писал, что это не можно, это нужно, это то, что мы призывали к этому. Что, потому что мы понимаем, что действительно это очень важно. Очень важно именно, чтобы каждый, ибо как написано в Писании, мы только пока отчасти знаем. Мы части Христа и отчасти знаем. И пока мы эти части не сложим, у нас не будет этого ведения, которое наполнит в будущем, да, землю, о которой мы вчера говорили, и без которого мы будем истреблены все. Да. Поэтому вот как несколько было, понимаю вот эту важность, я пытался как-то это изложить, вот в номерах там в 9-м, по-моему, было, и в каком-то, в 14-м, да, вот подобное, то, что у меня было, такое самое, ну, такое, на Библии на полях, я быстренько это перенес, попытался сделать из этого какой-то кроссворд, который, ну, почему-то, я не знаю, как-то ответов, как-то не получили, я не знаю, может быть, просто неинтересно было, но вот я вот своими выступлениями хочу подтвердить, что действительно, это действительно интересно и захватывающе. И если, может, вы, пока оно у вас лежит не заполнено, пожалуйста, подумайте об этом как-то это и присылайте. Мы там обещали, это вот называлось, первая там часть называлась в 11-м или в 9-м номере. Называлось «Параллельные места», это перекрестные ссылки, ну это в принципе одно и то же, да? Только. Так что если у вас возникнет такое желание, мы обещали там какие-то призы, так что все остается в силе, если, пожалуйста. И, кстати, никто не прислал, за исключением, ну, попыток там немного, не полностью, прислал Алексей Ходосова сказание. Ну, к сожалению, я не готовился, там не думал, что у меня там будет выступление. И, ну вот, я хотел бы хотя бы какой-то
сюрприз, там подарок, вот эти поэтические псалмы, да, перевод псалмов, вот подарить которых у них нет. А это мы можем отдать Чарльзу, потому что, чтобы ему не было скучно, он не понимает, что я говорю. Кроссворд, кросслинг.
Спасибо.
Last Bible School.
Ему будет чем заняться, потом о чем-то говорить.
Я, по-моему, сейчас задать, но там нужно, или я не совсем понял, или вопросы были не совсем корректно поставлены. Еще бы раз могли говорить, может, я что-то не допонял вопроса. Но это, короче, ссылайтесь на свое, а это. Но дело получается, тут же уже были внесены параллельные ссылки. Такой смысл опровергать или подтверждать.
Смысл в Библии именно?
Ну, по этому журналу, которого вы достали вопросы свои.
Там стоит два. Если
но,
я дал.
Непонятно.
Вот я. Вот. Вот здесь. В одном столбике. Мы читаем эти и что-то в пустых местах пишем, о чем это. Ну так, для себя. Читаем во втором столбике тоже места. Также совершенно. Так а что непонятно? И ставим стрелочку между этим. И получается, что вот в примере первый и 25 соединяются, да? Потом мы здесь же, вот здесь соединяем эти же соответствующие, да, цифры. И потом, когда мы все это выполним, правильность этого, вот здесь появится некое слово, ну, осмысленное слово, которое и будет, и подтвердит вашу правильность. И если тут что-то выйдет, значит вы все правильно, и вы правильно нашли эти.
Но это как кроссворд, я сейчас разобрался. Я
только немножко по-другому. Но это кроссворд, это не столько кроссворд. Это для удовольствия. А это как бы останется у вас вот эти ссылки, вы и сами. Это польза от того, что вы повторите, да, просто почитаете Библию более внимательно, посмотрите где-то что-то похожее, и, быть может, у вас возникнут мысли, которые потом, вот как вот Антон проявил желание, изъявил желание, потом мы это выставим.
Спасибо.
Слушай, Андрей, а есть еще такие, у меня вот нет этой.
к сожалению, я только вот пытаюсь как-то редактировать это на компьютере. Все остальное к Данкану, видимо, печатает, это не, даже не у нас.
Можно? Номера-то уже, и мы тоже вот раздали, все можем вернуть назад. А просто вот, допустим, следующий номер будет, и как приложение опять это же вот повторить.
Где наш генеральный редактор? По-моему, нет. Наверное, это к нему надо вопрос. Да. Ну, я думаю, можно, если будет. Да. Интерес такой. Если и будет смысл, если многие заинтересуются, просто вам мы можем выслать так.
Нет, мне это очень интересно.
Вот это не облевались. Но более подробно расшифровать, потому что я так посмотрел на это дело, но очередной кроссворд.
Ваша ручка.
И спутник, то же самое, тоже, значит, основа и параллельное место, основа и параллельное место. Ну, знаете, два раза, как говорится, если можно сделать одну рукой, зачем это делать двумя?
Нет, ну это дело, конечно, вкуса. Это... Я говорю, что мне показалось это интересным. Ну и
как
Ну вот, например, я это делал, вот это как в качестве ответа. Вот здесь, ну, эти столбики с вопросами, а здесь уже целые стихи.
А нельзя вот здесь, а здесь?
Я могу вам дать почти... Ну, вообще-то он, Олег, у меня уже сказал, застолбился, и вот это попросил отдать ему все. Ксерокопию. Ну, вам могу выслать, если оставите адрес, без проблем. Я хотел, чтобы вы еще раз чуть-чуть повнимательнее прочитали Библию. И сам я, может быть, когда это составлял, сам почитал и что-то нашел.
На параллельные места, Валера. Как тут еще объяснить тебе?
Да не, он все понял. Я вот все.
Возвращайся.
Только не спать вчера. Ну и вот в продолжении, как бы, ну хотелось бы не просто как бы, перейти к какому-то там к рассмотрению просто параллельных ссылок, которых, а вот именно то, что, ну, кстати, ну, прозвучало, ну вот последнее то, что вот на слуху, вот, например, то, что Данкан говорил, очень интересная ссылка, я о ней говорил, по-моему, вот в позапрошлом лагере был, вот в подтверждение того, что возможно вот этот потоп был вот такого локальный, вот именно, то есть обитаемую землю затронул. И вот в каком, ну здесь может быть она не столько параллель, она параллель, но так ее не найти на русском языке. Ну все-таки вот скажу, что в книге «Бытие», да, когда описано, что земля была безвидна и пуста. Вот можете, если хотите, подчеркнуть вот эти слова «безвидна и пуста» и поставить там ссылочку параллельную. Иеремия 4.23.
Это какой же?
Бытие 1.2. Иеремия 4.23. Да, вот так вот стрелочкой можно, кто как. 4.23. И здесь безвидна и пуста. Что земля была перед началом творения. Сказано, что вначале сотворил Бог небо и землю. И это как бы стоит особняком от первого дня творения. Как бы еще первого дня творения не было. Но земля уже была. И она была безвидна и пуста. Это вот, что, возможно, вот эти миллиарды лет с динозаврами там совсем это уже содержалось в земле, которая была безвидна и пуста и покрыта, подтоплена водой. Это, ну, подтверждает такие догадки некоторых исследователей, что, возможно, вот в начале творения, описанной в Библии, земля уже была затоплена. Ну, есть такие, ну, как бы, размышление о том, что это, возможно, не первое творение. И так что вот это, стоящее особняком от первого дня творения, земля уже была, и она уже была безвидна, пуста. Возможно, что уже динозавры лежали там, уже там, поэтому их не нужно было тащить в ковчег, потому что их уже и не было. Ну, это не самое главное, вот переносимся туда, вот, в Иеремия 4.23. Ну, если кто хочет. И там, ну там можно поставить обратную строку на Бытие 1.2, в Иеремии. И там сказано описание, вот, сожаление, плач самого как бы Творца о том, что творится на земле. Где вот сказано, что «Долго ли мне видеть знамя, слышать звук трубы? Это от того ли, что народ мой глуп и не знает меня? Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста. На небеса смотрю, и нет в них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, все птицы небесные разлетелись». И вот это словосочетание «разорена и пуста». На еврейском то же самое словосочетание «тоху-боху», по-моему, это звучит на еврейском. И оно не встречается нигде более, как только здесь и там. И вот это только вот может, ну вот, поразмышляйте на эту тему, и вот это может быть, ну, пищей для информации к тому, что действительно есть смысл в том, что поток был вот такой локальный, потому что вот при Иеремии опять как бы Господь говорит, что вот она опять безвидна и пуста, как в начале. И вот то, что именно это, ну, не бывает совпадений просто в Библии, это, ну, понятно, да, что если встречаются такие слова, и они больше нигде не встречаются, то над этим стоит задуматься. Но это вот более, конечно, сложное, это уже, ну, трудно какие-то исследования без компьютера, ну, поэтому для этого есть вот Данкан, Чарльз, которые нам могут подсказать вот такие более какие-то глубокие. Не все мы должны там быть там вот такими, да. Да, вот совершенно верно, что у каждого мы частицы, и у каждого своя доля, вот, свое задание, свое предназначение, которое мы должны думать, как мы должны исполнить именно наше, да? Вот еще тоже, ну вот в продолжение, теперь уже вот мы поговорили о том, что вот о словах Данкана, теперь вот в продолжение лекции прошлой Людмилы. Ну вот у нее было, ну, интересные такие мысли по поводу песни-песней. И, наверное, вот эти, да, прелестные такие фотографии лежат у вас, наверное, заложены именно, да, на этой страничке, да, где песни-песни. Я же вот предлагаю, может быть, на время хотя бы переложить ее в другое место, а именно... Сейчас скажу, иначе будет неинтересно. Все. Вот такое тоже чисто предположение, чисто на параллели, которые можно вот подумать, а нет ли, ну, и в этом смысла, вот в толковании песни-песни. Вот, послушайте. «Ты выросла и стала большая, достигла превосходной красоты, поднялись груди, и волоса у тебя выросли, и ты была нога и не покрыта». И дальше потом. «Ты украшалась золотом, серебром, одежда твоя была, вессоны, шелки, узорчатые ткани, питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, была чрезвычайно красивой, достигла царственного величия». Ну вот, думаю, Людмила не даст соврать. Нечто, да, вот есть, да, похоже. И написано это, знаете, где? Можете вот пометить вот в песне-песни, где вот закладочки эти были. Пометить параллель на, ну, всю главу, на 16 главу Иезекииля. Именно вот оттуда я прочитал эти вот строки. И вот мне казалось, это тоже какая-то параллель.
Так, все параллель.
Всей книги. И если когда вы прочитаете вот всю, это может быть стоит написать Иезекииль 16 в начале песни песни. То есть, когда в очередной раз мы будем это читать, и меня это ну, тоже как-то всегда выводило из себя. Ну, я не мог это понять ну, ни в какую, пока вот как вот эти слова Иезекииля не показались мне до того вот, похожими. Похожими вот именно на. И это написано у Иезекииля, ну вот, то, что я прочитал. Оно просто в 16 главе. Но дело в том, что мне показалось, что если вот прочитать, когда я прочитал всю песню песней, да, всю книгу, и потом читать вот 16 главу Иезекииля, то, по-моему, ну, на мой взгляд, стало очевидно, что песня песни – это только начало этой истории. Продолжение же вот находится у Иезекииля. И тогда как бы и понимание того, кто есть кто там в песне песни, тоже, ну, вполне оставляет сомнения. Но это мое частное тоже вот такое предположение. Но я думаю, это будет вот интересно для вас исследование. И наверняка вы найдете что-то свое там, и когда-нибудь тоже нам расскажете это, и мы с удовольствием это послушаем.
Всю песню песни, да?
Всю песню песни, да, мне кажется, что продолжение, да, вот, это 16 глава Иезекииля, где описывается и все точки над ее, что называется, расставляются именно там.
А можно слово хорошее
сказать? Ну, разве что хорошее.
Мне кажется, что песня песни, это законченная.
Да. Я ничего, я не против, вы подумайте, я не против, я говорю, как мое вот предположение, просто прочитайте и прочитайте вот эту 16 главу языки. Просто вот для себя.
Кто это восходящее от пустыни опирается на своего возлюбленного?
Вот я же говорю, там ответы, вот, возможно, вы найдете.
Вместо испытаний она уже идет со своим возлюбленным. И заканчивается чем? Беги же, мой милый, по горам бальзамическим. Ей гляди, Господи, ждет. Это как будто все закончено, что ждет, она уже не настоящая.
Господи там есть, да?
Да, там есть беги по горам бальзамическим. Я же сам заканчиваю.
Ну вот именно мне кажется, что Иезекииль вот трактует, ну, частное мнение, что Иезекииль трактует это описание, мы знаем, Бог по отношению к Израилю или Христос по отношению да, к церкви, как описано? Возлюбленная невеста, да, вот в таком плане. Тоже это нечто, какой-то брак, брак и все, что предшествует этому браку. Я говорю, вот просто вот, не пожалейте времени, там всего там, может быть, часик, да? И действительно это, ну, мне кажется, со мной вы согласитесь хотя бы, ну, в какой-то степени. Так, ну что еще можно? С этим не согласились, рано вычеркиваем.
Нет, почему же считать это правильным местом?
Ну,
правильным.
Ну, ну давайте более такое, более.
Любовь ищет, любовь находит. Кто ищет там?
Христос и невеста есть, да, да между ними? Христос и церковь. Описано как какой-то роман, правильно? Нельзя, не зря его называть невестой, понимая, что все остальное будет связанное, да, как предварительное, да, какие-то, что предшествует браку, да, развитие отношений, правильно?
А это совершенно...
Не зря? Может быть. Ну ладно, давайте перейдем к более, тогда, к более параллельному месту, менее спорному. Например, Иоанна 6.9. Можно кто-то прочитать?
Иоанна 6.9?
Да.
Здесь есть у одного мальчика 5 грехов ячменный и 2 рыбки. Но что это для такого множества?
Извините, вот.
Уезжаем. Счастливо всем. Спасибо.
Всего доброго.
Счастливо.
Так вот, у меня как-то возникла параллель. Может, кто-то скажет, где еще что-то подобное говорилось в Библии.
Так вы упустили. О чем речь?
Иоанна 6.9.
Иоанна 6.9.
5.2, да.
Ну, сейчас Людмила почитает.
Здесь есть у одного мальчика пять рыбов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества?
Что-то напоминает? Где-то было это уже, правильно? Я вот так думал, где-то что-то это было уже, вот когда я читал это.
В Старом Завете, конечно, да?
Ну, вообще.
Нет, в Новом или Старом?
Ну, Олег скажет, так интересно. Да, вообще.
Нет.
И вот что удивительно, мне вот потом очередной раз перечитывая Библию, все-таки нашел, что нечто подобное совершал Елисей. И вот удивительно, что, казалось бы, Христос был самым великим, как казалось бы, творил чудеса, которых никто не творил. Хотя, почти слово в слово, параллель.
Четвертое
царство, глава 4, стихи 43-44. «И сказал слуга его, Елисею, что тут я дам 100 человекам?» Да? Тут он говорит, что это такое для такого множества? Просто параллель явная, да? «Что я это дам 100 человекам?» «И сказал он, отдай людям, пусть едят, ибо, как говорит Господь, насытятся и останется». Как говорили, да, Христос накормил людей и еще осталось. «И подал он, и они насытились, и еще осталось по слову Господню». Вот это тоже интересно, что Господь, мне кажется, не только не говорил ничего вопреки Ветхому Завету, да, а как бы развивал это, но и не делал ничего. Все что-то это уже было. И он этим подтверждал, что ни одна йота, да, не пройдет. Возможно, просто люди не понимают Ветхого Завета, да, что очень буквально понимают. Или наоборот, очень образно. А нужно подходить более разумно, что Христос и преподал нам. И вот в чем разница, дальше размышления идут. А в чем разница между, почему Елисей не был Христом, да? Если он мог совершить практически то же самое, да? И далее размышляя, в случае с Иисусом, да? И что еще интересно, тут еще одна параллель. Слово, имя Иисус означает, да? Господь спасения. Еврейское слово. А имя Елисея обозначает Бог спасения. Тоже вот такие параллели, которые связывают. И дальше, что вот именно интересно, что в случае с Иисусом, да, кроме спасения плоти, содержалась пища для спасения духа, чем они вот кардинально отличались. То есть, опять, Ветхий Завет, Новый Завет. Буквальное, духовное, да? Для плоти, для духа. Казалось бы, там спасение, но спасение разного. Там спасение этой бренной жизни, просто насыщение, да? Господь же давал в таком же чуде давал пищу для спасения духа. И вот согласно свидетельству Матфея и Марка, да, если посмотреть, то это чудо умножения хлеба, сотворенное Христом, оно сотворено сразу после того, как во время пира голова предтечи была подана на блюде, как страшное напоминание Христу. «Примите, едите сие с тела мое». Он понял, что на блюде это как еда. Голова предтечи, представляете, да? Отсеченная плоть. И он сказал... И это была действительно пищей для него, наверное, для Христа самого, что это действительно кровь и плоть предтечи была для него действительно пищей духовной. И вот интересно, что напоминание, что это было напоминание о той Пасхе, да, которую должен был совершить Христос. Кстати, сразу после этого чуда умножения хлеба у Луки написано, что Христос начал говорить о своей жертве. Тоже, да, как бы он видит в этом параллель с собой, да, и переносит это на себя, и начинает говорить, вот только после этого он начинает говорить ученикам, подготавливая их к тому, что он должен совершить эту Пасху и принести вот эту голову, да, на блюде. То, что, может быть, вот нет этой параллели, когда мы вот совершали вчера, да, хлебопреломление. У меня иногда вот возникают такие ассоциации, ну, тоже интересно и, ну, дает какую-то, может быть, подхлёстывает какую-то духовность, что мы должны в этом видеть не только и плоть, да, плоть и кровь всех праведников, которые подготавливали Христа, да, и которые поддержали его своей жизнью, своим учением, своим пророчеством. А если вот рассматривать хронологически дальше, то у Иоанна, вот 6.4, говорится, что умножение хлеба совершено накануне Пасхи. Вот тоже интересно. И вот если связывать теперь Пасху, да, вспомнить о Пасхе, то вот очень интересно еще одно, как бы, ну, оно не очень параллель, но, в общем, говорится, что если мы видим, что совершено чудо умножения пищи, да, сначала предтеча казнен, подается ему, да, вот это блюдо, голова на блюде, да. Христос сотворяет умножение хлеба. И сразу после этого начинает говорить о своей Пасхе, которую он должен был совершить. Именно накануне вот Пасхи, да, еврейской. И вот если Псалом 71 рассмотреть, вот в котором, что интересно, единственный раз во всей Библии используется слово «обилие». Там вот написано: «Будет обилие хлеба на земле, благословен Господь Бог Израилев, един творящий чудеса». Связывается, надо сказать, что обилие слова на еврейском, вот это слово происходит от слова «пасха». То есть оно практически написано без гласных, да, это вот дословно, это бы звучало на еврейском, для еврейского уха: «Будет Пасха хлеба на земле, благословен Бог Израилев, один творящий чудеса». Именно вот здесь интересна вот параллель соединения чудес, сотворенных Богом, и Пасха, то есть обилие хлеба, то есть хлеб, который во время Пасхи, да, был у всех, даже у самых бедных, да. Вот такая интересная параллель, которая вот тоже вот пришла вот просто от простого сравнивания, вот как вот в этом кроссворде. Еще до 7, да? Есть? Еще о чем бы можно было поговорить. По поводу тоже то, что затрагивалось, хотелось сказать вот на наших занятиях, на чтениях, по поводу того, что Израиль, кто-то говорил о наказании Израиля, что Израиль был наказан вот рассеянием, да, после этого. И как-то вот мне показалось, что очень важно напомнить, что вот Господь, как бы, Он, хотя это называется наказанием, на самом деле это не то наказание, которое мы, ну, привыкли, да, что как казнь, как просто вот чисто, да, возмездие или что-то такое. И вот в этой связи хотелось бы поговорить, может кто-то прочитает Марк 11:23.
«Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись с моря, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет».
Ну вот когда вы читали, наверное, задавались, ну вот как я, вопросом, или никто не верил вообще до сих пор, или под вержением гор в море что-то нужно понимать это как-то по-другому. Или вообще веры не было, и Христос вообще приходил напрасно.
Скорее по-другому понимать по-другому.
Действительно. И вот, ну, я как бы для себя искал, не знаю, вот эти. Ну, хотя это, в общем, известно, да? Мы, вот можно, если перенестись теперь вот в послание к Коринфянам, где апостол говорит, если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что и горы могу переставлять, а не имею любви, то я ничто. Мне кажется, что вот здесь Павел говорил, что он, в принципе, обладает этим даром, что он может, в принципе, переставлять горы. О чем? И после можно перенестись к Откровению 8.8, где говорится, что второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Вот я не знаю, пока, может быть, не очевидно вот это, да, параллель. Ну вот как думаете, сбылось ли это пророчество или нет, которое обещалось вот в Откровении 8.8?
Первое вполне не было.
В 70-м году действительно, возможно, это исполнилось, да? Что, видимо, вера, все же Господь упрекал, да, учеников постоянно, вы мало веры, да? И что, когда они говорили, умножь у нас веру, он, в принципе, ответил, да, ну, у вас нет, было бы что умножить, я бы умножил, но у вас даже нет вот этого на горчичное зерно, да? А если бы оно у вас было, то этого было бы вам достаточно. Ну вот все-таки, вот, видимо, что вера учеников спустя 40 лет, да, после этого, после... все же превзошла размер горчичного этого зерна. Ибо только вот к 70-му году свершилось вот то, что, о чем говорил Христос и о чем пророчествовал, да, Иоанн. И все же вот эта гора сия, а говорил он это, глядя на Сион, да, гора именно сия, не какая-то, а вот он говорит, вот эта гора, мы понимаем, что... Он говорил, вот эта гора будет низвержена, да? И вот гора сия, Сион, был подожжен действительно. Подожжен буквально и образно. То, что действительно пострадал. И низвержен в море, но уже, к сожалению, образно, не буквально.
Мы знаем, что в Библии, что море это бездна, это погибель, ад, это преисподняя. То, что мы...
И еще символ чего моря?
Гибели.
Символ
народа еще. Народы.
Народов, то есть язычников, да? Да? И вот все-таки действительно мы знаем, что Израиль был подожжен и брошен то есть, в языческое море. То есть он был вырван отсюда и закинут, разбросан по всему миру. И понятно, что это наказание. Вот я с чего начал, что наказание Божие. Оно не столько наказание, что мы должны вот это терпеть, это наказание, да, как сказано, что кого он любит, того и наказывает. И что его наказание, это одновременно является и наградой, и какой-то и возможностью получить прощение, и в какой-то степени наградой. И вот интересно, что известно, что Израиль был действительно наказан, да, то есть подожжен, да, и часть... Буквально, конечно, очень большая часть погибла. И вот если ну, дальше проводить параллели какие-то, то мы подойдем вот к пророку Амосу, 7 глава, 4 стих, где говорится, что «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. И вот мне кажется, что это действительно тоже пророчество о том, 7.4, да, Амос 7.4, что Господь произвел для суда огонь, вот эту огненную гору, да? И она действительно пожрала часть земли самой, вот этой горы Сиона. Ну и пожрала великую пучину. Пучину вот этого язычества. По-моему, очевидно, да? Очень такая очевидная параллель.
Напрашивается, да?
И вот теперь, ну, что связываем опять дальше, где говорится, что пучина пожрана, действительно, о чем Амос говорит. Откровение 21.1. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И вот, ну, вот к чему это все говорил-то, что вот эти параллели, они не просто для того, чтобы, ну, как логическая просто игра, просто поставить там крестики. А оно вот приводит к, вот, меня вот к такому выводу и напомнило мне еще раз вот эту милость Божию, даже в наказании. Ну, то есть, когда больше, конечно, думаешь о себе, о наказаниях, ну, самого себя, ну, не самого себя, когда уверен, что Господь наказывает тебя, это вот эти размышления дают повод к тому, что Он наказывает не для того, чтобы уничтожить, а именно для того, чтобы спасти это наказание. И получается, вот из всех этих размышлений выходит, что вот заброшенный к язычникам Израиль, вот эта земля Сион, да, пылающая гора, подожжена, пострадали те, кто действительно, и забрасывается в море язычников. Вот это, и вот этот пылающий огнем Израиль, символ духа, да, вот пылающий огнем, имела гораздо большую и глубокую цель, чем просто наказание неверующих израильтян, а именно иссушение моря язычества, да. Ведь невозможно было передать язычникам веру в Сына Божия, которые не были бы удостоверены о самом Отце. Потому как так говорится, что и свидетелей два, да, что будут два свидетеля, иудеи, да, и христиане. А, ну, по большому счету, христиане – это один Христос, да? То есть это мы – тело Христово. И вот, вот такие вот интересные вещи, что, ну, понятно, да, о чем я хотел сказать, что Израиль должен был быть рассеян, потому что христианство не могло быть принято просто в языческой среде. То есть, поверьте в Христа. А кто такой Христос? Нужно было рассказывать Ветхий Завет по-любому. И для этого Израиль должен был рассеять вот эти познания о самом Боге, вот эти ветхозаветные, подготовить, которые Ветхий Завет только подготавливает к принятию Христа, без чего очень трудно или практически невозможно. Почему и сначала христианство было, да, дано израильтянам, которые имели, ну, очень большую пищу для того, чтобы легко можно было принять его. Время, да?